Цена победы.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы», которую веду сегодня я один, Виталий Дымарский. И сразу же представлю вам нашего сегодняшнего гостя, Константин Залесский, историк, которого вы уже знаете по нескольким программам все того же нашего цикла «Цена победы». Здравствуйте, Константин.
Добрый день.
Мы... Вернее, даже не мы, а Дмитрий Захаров в одной из своих программ беседовал с Константином Залесским о главной, что ли, награде Третьего Рейха, которая называется «Железный крест».
Да,
ну, там внутри «Железного креста» огромное бесконечное количество ступеней. Как я понимаю, вы более-менее разобрали
этот вопрос,
да. главную награду Третьего Рейха. Но мы решили на этом не останавливаться, и сегодняшней темой выбрали как бы продолжение.
Остальные награды,
всю систему наградную, если хотите, Третьего Рейха.
Да.
Если я правильно понимаю, Константин, вы меня поправите, если это не так, там же были и боевые награды,
да.
И небоевые.
Да, не совсем в нашем понимании. Здесь немножко сложно, скажем так, говорить, потому что мы волей-неволей всегда будем проецировать свою систему, нашу родную систему наград, и пытаться подстроить немецкую под нее, ну, чтобы понять, что там происходило. А на самом деле они абсолютно две непохожих системы, и между собой, в общем, не имеют ничего общего. Поэтому просто надо сначала так вот абстрагироваться, что, мол, это была другая система. И поэтому...
Она, как вам сказать, ну, со свойственной немцам тщательностью и пунктуальностью, она была более, так сказать, точно выстроена, там были более точно определены критерии, скажем, да, для награды, или просто две разные системы?
Нет, не совсем так. Она была, с точки зрения вот немецкого, более скупая. То есть было значительно более меньше наград, но в то же время она была более обывательской. То есть кроме наград существовало огромное количество, скажем так, мелких наград, которые, в общем, и наградами это назвать сложно, значков,
всяких спортивных значков.
Да? Вот их было много. То есть, в принципе, в нацистской Германии каждый немец мог получить какую-нибудь награду.
Ну, я вам хочу сказать, что в Советском Союзе, да и в России в сегодняшний день тоже каждый гражданин может получить какую-нибудь награду.
Не, ну может, а тут получал.
В обязательном порядке?
Ну, практически.
Практически.
То есть, как
это, знаете, извините, я перенесусь в нашу реальность. Знаете, когда люди подают на... Такая книжечка есть у нас, она и в Советском Союзе, собственно говоря, была, ветеран труда.
А, да.
Нужна какая-то награда. Да,
да? Ветеран труда,
И там для этой вот такой награды признается и почетная грамота там профсоюза какого-нибудь и так далее, и тому подобное.
В принципе, примерно то же самое. Но что касается вот наград, орденов, так сказать, вот мы берем высшую категорию наград, то есть орденов, то по сравнению с тем, что было в Советском Союзе, да и сейчас тоже у нас, в Германии их можно сказать, что было крайне мало. То есть до начала мировой войны, до начала Второй мировой войны, в Германии вообще орденов не было.
Ну, подождите, ну тот Железный крест же.
Нет, Железный крест не существовал, он возник...
Нет, он возникал все время в годы войны, он же в Первую мировую войну тоже
еще
был.
И раньше он был тоже, в другие
Потом Геринг, если я не ошибаюсь, в Первую мировую войну получил орден за заслуги.
Да, Пурлемерит. Да, но с созданием Веймарской республики все ордена прусского королевства и, соответственно, всего этого бесконечного количества германских государств, которые существовало на территории Германии, и каждая имела свои собственные ордена, их было очень много, они были ликвидированы. То есть награждение не производилось.
Это не предусматривалось случайно Версальским договором?
Нет. На самом деле это было связано с вполне, так сказать, скажем так, простой и примитивной монархической традицией, что орден в монархическом обществе, он принадлежит не государству, он принадлежит правящему монарху. И правящий монарх, являясь главой этого ордена, награждает своих подданных. Соответственно, монархов лишили власти, все ордена, награждение орденами прекратилось.
А президент в республике это уже не так.
Это уже не то, да. И, соответственно, никаких орденов Веймарской Германии и в нацистской Германии до 1939 года государственных орденов не существовало.
Никаких там за трудовые заслуги
какие-то. Существовало много, скажем так, вот не орденов, а таких вот наград не того уровня.
Ведомственных.
Да, во-первых, ведомственные. То есть каждое ведомство имело свои собственные награды. Потом существовали, естественно, медали в данном случае. Медали, кресты, то есть награды за выслугу лет. Ну, как обычно, то есть там за 4, 8, 20, 20, 40, 50 лет. Соответственно, там в вермахте, в полиции, в СС, на гражданской службе, в партии. В партии тоже, конечно, это отдельная отрасль. То есть партийные чиновники получали свои награды, что значит за выслугу лет. Их там было большое количество. Люди как бы за трудовой подвиг, получали значки победителя по нашему соцсоревнованию. В данном случае это было соревнование по, скажем так, вот по профессиям. Причем именно по профессиям. То есть потом люди сначала, значит, становились лучшими по профессии, а потом как бы оценивались между собой на уровне территориальном. То есть победитель района, потом победитель ГАУ.
Какая-то такая трудовая олимпиада.
Да-да-да.
Вот. Спартакиада.
Да, и они получали, так сказать, особые нагрудные знаки, которые расценивались как, в принципе, награда. Существовало бесконечное количество, скажем так, значков. Например, существовали очень почетные были значки участия в каких-то съездах. Партийных, там, общественных съездах. Причем в данном случае на съезд не обязательно там было выбирать делегатом, но вот участие в съезде – это, значит, значок, который можно носить и можно им гордиться. Соответственно, существовали значительное количество спортивных наград, то есть там спортивный значок СА, имперский спортивный значок, тоже в серебре, в золоте, там, в бронзе, который, значит, вот нужно...
Это за спортивные достижения?
За сдачу, условно говоря, норм ГТО. Да. ГТО. Причем немножко вот тут отличие немецкой системы от нашей, если кто помнит эти значки ГТО, они были, так сказать, там первой, второй, там третьей степени.
Да? Еще было БГТО.
БГТО,
да. БГТО – это для, для детей. Да. Да.
Вот. А здесь, и тут градации были, что значит ГТО, значит, надо было сдать нормы на третью степень, там на вторую, на первую, и нормы росли. То здесь было немножко по-другому. То есть люди, так сказать, вот молодые люди, они сдавали нормы, определенные совершенно, и получили только бронзу. Только бронзу. А серебро получал уже человек более значительного возраста, который сдавал менее низкие нормы, но получал серебряный значок. То есть он сохранил себя как бы вот в спортивной форме.
Да, ну вот. Да. Константин, еще такой вопрос. Если вы говорите, что в Германии... Ну, мы сейчас говорим о периоде до 1939 года.
До 39-го года.
Если вы говорите, что в Германии практически у всех что-то было,
да,
то, ну, как бы вам сказать, было ли это предметом гордости?
Да. Да, очень.
Если гордились. У всех есть, ну каждый ходит со своими фитюрками.
Но у каждого разный. Нет, это было предметом гордости. И каждый, ну как предметом гордости, скажем так, в каких слоях? То есть это было предметом гордости в широких слоях населения. То есть люди, в общем, гордились своими, так сказать, значками. И все немцы, скажем так, любили их носить. Возможно, это связано, скажем так, с сутью немецкого народа, что вот любят
некая
они.
Традиция.
Да, традиция. Потому что, например, партийные значки и значки бесконечного количества организаций партийных. Их было очень много. То есть, были там и женский союз, и студенческий союз, и союз юристов, и союз врачей, и там Красный Крест, который тоже имел...
Именно партийный Красный Крест.
Не партийный, конечно. Но он тоже имел свои значки. Причем Красный Крест имел бесконечную, такую очень сложную градацию своих значков. Что значит, вот разные уровни, свои ведомственные награды. Был крест пожарников. Был, значит, то есть было огромное количество наград, и люди их носили, и партийные значки носили, что вот принадлежность к этой организации. Был также учрежден крест матери. Вот. У нас это орден мать-героиня, а там крест матери. Само слово, значит, вот крест в названии, оно подразумевает, что эта награда почетная, но она ниже, но это не орден. То есть это несколько ниже по категории. Вот. Но крест матери был
учрежден. А была такая градация ордена и медали? Или не было медалей?
Медали были, но медалей было очень мало. Вот суть, как медаль, в принципе, вот она была одна, потом учреждена во время войны. Это медаль за бои на Восточном фронте 41-го, зимой 41-42 годов. А там градации такой не было. Были знаки Auszeichnung и ордена. То есть медаль, в принципе, медаль в приложении к Германии, это медаль в смысле круглая форма. Ну, то есть чисто утилитарное такое название.
Ну, то есть не содержательно, а по форме.
Да, по форме, да. А в принципе, это был знак, скажем так, наградной.
Знак отличия.
Знак отличия, да. Auszeichnung. Вот такой вот значок. Вот. И вот крест матери, он тоже вот относился к этим, к этой категории, но он был очень почетный, он вручался, так сказать, при большом стечении народа, в торжественной обстановке, и крест матери первой степени, так сказать, их три степени было, крест матери первой степени, он был, ну, скажем так, давал определенные льготы женщинам, но оказалось, что приходится давать очень большому количеству женщин крест первой степени. Много было многодетных семей, и через какое-то время повысили планку возраста. То есть его стали давать уже пожилым женщинам. Uh-huh. То есть не как у нас, когда 10 детей и получает...
Но у нас, по-моему, если я не ошибаюсь, конечно, то мать-героиня тоже имеет градацию.
Нет, там... там орден материнской славы трех степеней, да, и потом мать-героиня. Да, да, да. То есть там начинаешь с 6 детей.
60,
да, ну, да, 6 там быть, и так далее. Да. Вот, но здесь нужно было, так сказать, не просто...
Сколько нужно было родить детей, чтобы получить этот крест?
Этот крест, значит, этот крест, там нужно было родить от 4 до 8.
А то если есть, выше 8?
Все, это первое уже. То есть третья степень 4 ребенка.
То есть там несколько степеней.
Третья степень 4 ребенка, вторая степень 6 детей, первая степень 8.
Ага, все, дальше уже все. Дальше уже без,
но,
без наград.
Да, но не только родить, а, так сказать, уже и все-таки вырастить. Да. То есть стали вручать его через какое-то время. Сначала, сначала под пропагандистскую шумиху стали всем давать, но потом, значит, выяснилось, что очень много, и стали давать уже женщинам в возрасте, которые уже вырастили.
Чем там, указом, приказом, распоряжением вручались
фюреры и рейхсканцлера? То есть Адольфа Гитлера.
Рейхсканцлера.
Фюрер и рейхсканцлер. Значит, это как раз, когда умер президент Гинденбург,
да.
Рейхс-президент.
Теоретически... А то есть при Гинденбурге не было?
Нет, нет, при Гинденбурге не было. Когда умер Гинденбург, вот, в принципе, все вручается, естественно, от имени главы государства, а не правительства. Да. То есть от рейхс-президента. Но было принято постановление о объединении должностей рейхс-президента и рейхсканцлера под общим названием фюрер и рейхсканцлер. Вот, им как раз...
То есть все эти указы подписывал, да, сам товарищ Гитлер.
Да. Ну, соответственно, скрепляли подписи там Ламмерс, начальник имперской канцелярии, или там министры по ведомству.
Это
по
понятно.
Вот. Но, в принципе, развитие наградной системы Германии как таковой, ее становление, фактически, становление нацистской орденской наградной системы, это, конечно, все пришлось на время войны. То есть вот с Железным крестом, который стал, скажем так, хребтом вот этого, вот этой вот наградной системы, и, скажем так, примыкающих к нему как орденов, так и наградных знаков различных. Значит, все было связано прежде всего, вот возникновение именно орденов. В принципе, во время войны возникло всего-навсего еще, кроме Железного креста, два ордена. На самом деле очень немного. И оба они были связаны именно с тем, чтобы, скажем так, разгрузить награждение Железным крестом. То есть возникновение креста за военные заслуги, о котором мы немного упоминали в прошлой передаче, было связано с тем, чтобы вывести, отсечь ранее существовавшую степень Железного креста для награждения людей не за военные заслуги, а за заслуги, связанные с войной. Вот для этого и был создан этот крест за военные заслуги с мечами и без мечей. То есть с мечами получали те, кто, скажем так, не участвовал в военных действиях, но имел к ним какое-то отношение. Ну, там, например, повара, там ну, повара, не знаю.
Интендантская.
Интендантская служба, зенитчики, так сказать, по обеспечению пространства, так сказать, на Троем Третьем Рейха. Инженеры, там, работники, ну, кто там...
Там наземная служба,
Люфтваффе. Люфтваффе, да. Потом строительные службы, ну, транспортники, понятно, да. И тыловики тоже. Значит, сначала возник этот орден в двух степенях, то есть первого класса и второго класса, а потом решили ввести еще дополнительно медальку вниз, то есть как младшую, и рыцарский крест за военные заслуги, это как более высокую награду. И, кстати, вот можно сказать, например, очень характерный пример, крест, рыцарский крест за военные заслуги с мечами получили... глава Главного управления имперской безопасности Кальтенбруннер и глава гестапо Мюллер за, скажем так, операции по расследованию обстоятельств покушения на Гитлера 1944 года. То есть, в общем, как бы они с мечами получили, то есть непосредственно как бы имевшие отношение к каким-то военным действиям, хотя, естественно, никакого отношения они к ним не имели. Потом уже в самом конце войны был создан еще и Золотой рыцарский крест. Но им награждений было незначительное количество, то есть там в пределах 10 человек, на самом деле там человек 6, разные данные существуют в разных источниках, от 6 до 12 человек.
Константин, я или пропустил, да. Или здесь надо внести ясность, вы говорите сейчас о рыцарском кресте, это вне железа.
Вне железа, это рыцарский крест, рыцарский крест за военные заслуги.
Понятно, вот он так потому что внутри железного креста тоже был.
Да, конечно, рыцарский. Да. Просто на самом деле само название рыцарский крест, оно идет из имперских времен, то есть из времен еще монархической Германии. Рыцарский крест, это значит крест рыцаря, то есть это высшая степень орденов, очень многих орденов Германии. Очень многих. То есть практически каждое немецкое княжество, каждое немецкое герцогство имело свои там 1, 2, 3 ордена, и высшая их степень именовалась рыцарским крестом. То есть как высшая степень.
Понятно.
То есть в данном случае просто у нас нет, не было такого, и у нас вот сейчас, когда говорят рыцарский крест, всегда имеют в виду именно железного креста.
Ну, в том числе.
Да, да, и понятия, а он на самом деле назывался вот, для нашего слуха, вот, вернемся к железному кресту, да, несколько так вот удивительно, он назывался рыцарский крест железного креста.
Ну, как высшая
степень. Да, просто так, как высшая степень железного креста. Вот. Следующая награда, именно орден, тоже была связана непосредственно с железным крестом. Она возникла в конце 1941 года, то есть уже после начала войны на Востоке, то есть с нами. Значит, после начала Великой Отечественной войны. А оказалось, и связано это было сначала, прежде всего, с авиацией. Просто оказалось, что немецкие летчики, которые, в общем, неплохо получали свои рыцарские кресты во время западных кампаний, вдруг неожиданно, начав военные действия на Восточном фронте, стали сбивать огромное количество советских самолетов. И по всем показателям, которые существовали раньше, выходило, что железные кресты придется раздавать направо-налево. А, естественно, Гитлер не хотел, чтобы награда обесценилась. Да. И, во-первых, сначала начали повышать требования, что, мол, рыцарский крест железного креста будет дан за, так сказать, большее количество сбитых самолетов. А потом, наконец, уже вот в конце 1941 года придумали еще один орден. Он назывался военный орден немецкого креста. Это, а в просторечии назывался яичница, потому что он имел круглую форму, такой большой белый круг, вокруг него 8-восьмиконечная звезда, лучи, ну да, восьмиконечная, никакую другую придумать было нельзя, пятиконечную нельзя, шестиконечную нельзя.
Тем более.
Да, и четырехконечную мало. Вот, значит, вот восьмиконечная, никуда не денешься. Значит, вот восьмиконечная звезда, на ней наложен большой белый круг, в который вписана свастика, черная свастика. Значит, очень олиповатый орден. Вот, и он должен был стать своего рода промежуточным звеном между железным крестом первого класса и рыцарским крестом. То есть сначала, ну, это как бы было, он не был, не входил в железный крест. То есть, в принципе, возможно, были и подвижки. То есть можно было получить сначала железный крест, потом немецкий крест. Но, в принципе, было заложено так, что вот после железного креста первого класса сначала получить вот немецкий крест, потом рыцарский уже. То есть вот, чтобы разгрузить. Причем изначально этот орден был создан в двух степенях. Даже, вернее, скажем так, не в степенях, а в двух классах. В золоте и в серебре. Причем, опять-таки, это не было связано с тем, что один класс был выше другого. Отнюдь нет. Просто крест в золоте давался тем, кто участвовал в военных действиях. А крест в серебре тем, кто в них не участвовал. То есть не имел отношения к фронту. Ну, к фронту имели все отношения, не имел отношения к военным действиям. И вот они различались только, в принципе, цветом венка вокруг свастики. То есть там был, естественно, золотой, ну, желтого металла, скажем так. Здесь белого металла. Во время войны еще там Гитлер придумал, что надо сделать немецкий крест с бриллиантами. Даже была изготовлена награда, но ни одного награждения не было, поэтому
это все... А, кстати говоря, Гитлер сам себя награждал?
Никогда.
То есть у него что, вообще ничего не было?
У него были награды
за Первую мировую,
войну. Два железных креста второго класса и первого класса. Еще у него было, правда, он никогда... Вот носил он только вот, железный крест первого класса он носил. У него, значит, был еще железный крест второго класса. У него был еще баварский крест третьего класса, военный. И еще была, значит, еще была благодарность от командования. Вот, еще, по-моему, была одна медаль. Вот он их не носил никогда, и носил он еще всегда знак за ранение, полученный в Первую мировую войну. Во Вторую мировую войну он получал ордена от зарубежных
союзников,
да, как глава государства. Ну, да. Вот никогда их не носил.
И, Италия,
да,
Япония.
Да, ну... никогда их не носил, вообще то есть ни разу. И от Германии он, значит, был награжден только партийными наградами. То есть
до войны уже.
Нет, до войны.
А до войны.
То есть до войны он был награжден этим. То есть у него был...
Вот эти вот военные, которые сказали,
да.
И плюс еще партийные.
Плюс партийные. То есть у него был еще золотой партийный значок, орден крови, первый, номер первый. Вот. И во время войны он получил один, скажем так, вот наградной знак. Он получил знак за ранение. Да, это вот после покушения был создан особый знак за ранение, то есть который... был идентичен тому же знаку за ранение, который награждали военнослужащие, получали, не награждали, получали военнослужащие немецкой армии, но на нем была выгравирована дата покушения и роспись Гитлера. И вот он получил этот знак за ранение, то есть официально получил.
А вот что это официально? Он сам себе подписал?
Да. Да? Да. Да, так сказать, как человек, удовлетворяющий, так сказать, ну,
критериям,
по награждению данным знаком. Вот. И вот больше у него ничего не было, то есть сам себя он не награждал.
А у других нацистских фюреров, ой, вождей?
Они очень любили награды многие. Ну, у Геринга их было вообще очень много. Все любили.
Ну, у Геринга еще с Первой мировой тоже
было. Да, тоже было, да. И во Вторую он получал, и от иностранцев любил получать. И... Нет, остальные награды получали. Причем во время войны был даже создан особый, совершенно неизвестный орден. Скорее всего, он был партийный. Мы о нем просто очень мало знаем. То есть мы знаем, что такой орден был, и награждения им были. Это так называемый германский орден. Непонятно, какой он был, партийный или государственный. Потому что награждал им Гитлер лично. А как бы Гитлер был и главой партии, и главой государства. Значит, никакого указа о введении этого ордена нет. Значит, соответственно, скорее всего...
И в немецких архивах нигде, да, нет? Да, это удивительно.
Нет. Да. Скорее всего, значит, можно предположить, что он был партийный. Причем орден, значит, довольно тоже олиповато выглядевший, его получило 11 человек. Причем из этих 11...
Верхушка?
Не совсем. Нет, все 11, они все принадлежали к верхушке.
Ну,
да. Все принадлежали. Но из них большинство получило его именно посмертно. Да. То есть его получил Гейдрих посмертно, его получил тот посмертно, его получил там Гуляйтер Вагнер посмертно. То есть орден, вручавшийся посмертно. Получил, предположим, погибший вместе, то есть не вместе, а во время покушения на Гитлера, его адъютант Штумпф, тоже получил посмертно, там, с мечами и венком. Вот. То есть вот орден, так называемый германский орден. Странная награда, 10-11 награжденных. Последний награжденный — это Гуляйтер Ханке, который сменил Гиммлера на посту рейхсфюрера СС в последние дни войны. Ну, в смысле, как сменил. Он был назначен Гитлером, рейхсфюрером СС. Он так им и не стал фактически. Вот это за оборону Бреслау. Вот он сказал, Гитлер был восхищен обороной Бреслау и, значит, наградил Ханке вот этим. Что за орден, так сказать, никто не знает.
Но, но физически его, да, видели, да, естественно, да, да. И в руках держали, что называется.
Нет, есть указы о награждении.
Ага.
О награждении. То есть...
Но нет, да, но нет никаких документов,
да, статута введения, так сказать, приказа о его создании, о том, какие были степени. Мы можем только догадываться, что если, значит, кто-то получил степень с венком и мечами, а кто-то без венков и мечей, и кто-то еще получил этот крест третьего класса, а кто-то первого, то можно предположить, что там было три степени, и плюс еще венок, и дополнительный...
Вот. Это, кстати, очень интересно, и мы, безусловно, продолжим сейчас беседу после небольшой паузы. Уважаемые слушатели, мы будем опять же говорить о наградной системе Третьего Рейха с Константином Залесским. Встреча через несколько минут.
Цена победы. Победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что в гостях сегодня у нас Константин Залесский, историк. Еще раз здравствуйте. И говорим мы сегодня о наградной системе Третьего Рейха, за исключением Железного Креста, которому была посвящена отдельная программа. Константин, продолжая вас допрашивать на эту тему, у меня вот такой возник вопрос. А была ли некая система лишения наград? За там проступки, я не знаю, нет, за предательство, в
конце концов. Нет, системы не было. Системы не было.
Но случаи такие были?
Случаи, конечно, были. И это лишение, все абсолютно то же самое, это везде так, по приговору суда. То есть лишение наград, это по приговору суда, там, по военно-полевому.
Скажем,
там...
ГЕС, он успел получить какие-то ордена?
ГЕС нет, он же улетел до войны.
Ну, 40-й год, что, уже война
шла? У него были партийные награды. Mm-hmm. Нет, а ГЕСу не положено было, он же не участвовал ни в каких военных действиях. Вот. Нет,
его лишили?
Нет, его не лишили. ГЕСа, а ГЕС-то, вот, в общем, лишать было нечто, вы сумасшедший, как бы была официальная точка зрения.
Собственно говоря, Германии. Может, да, преступление за ним не числится формально.
Например, членов комитета Союза немецких офицеров, который был создан в Советском Союзе после Сталинграда, да. И комитета национальной, это как национальная Германия, ну, в общем, этого антифашистского комитета, ее всех лишили званий воинских, лишили наград воинских, так сказать, все официально.
Успели?
Было. Да, конечно, ну, сразу. Там вот Зейдельца Курцбаха, там вот и всех их, некоторых посмертно приговорили, то есть заочно приговорили к смертной казни, вот, так сказать, все. Нет, здесь было, так сказать, все это. Вот.
Еще один вопрос. Но вот вы говорили, что Гитлера там награждали иностранные государства, что награды он не носил. Награждал ли Третий Рейх свои, тоже глав государств, своих союзников? Да.
Значит, с этим как раз связано возникновение еще одной награды Третьего Рейха, причем в мирное время. Но здесь как раз возникает с ней тоже определенный... Это так называемый Адлер-Кройц. То есть крест орла. Ага. Крест орла. И этот, значит, довольно тоже, скажем так, странный, как все в нацистской Германии. Он был связан с тем, его возникновение было связано с тем, что Гитлер поехал в Италию. Сначала к нему приехал Муссолини с визитом и наградил Гитлера орденом. Потом Гитлер должен был поехать в ответный визит. Ему тоже надо было наградить Муссолини, естественно, орденом. А орденов нет.
Это какой год?
Это у нас был, по-моему, 36-й или 37-й. 36-й, по-моему. Вот. А надо наградить. А орденов нет, как мы с вами уже говорили. То есть награждать-то нечем. И тогда был создан вот этот Адлер-Кройц. Он был создан очень помпезный. То есть это белый мальтийский крест. То есть довольно красиво. Белый мальтийский крест. Между лучами креста помещался орел, держащий в руках свастику. Золотой орел. И еще можно, он был, градация была с мечами, то есть еще накладывались и мечи тоже. Сзади золотые. Все очень такой пышный орден. Пышный. Вот. Но он сейчас считается партийной наградой. Потому что тоже, опять-таки, вот его, он шел награждение, в основном шли по партийной линии. Но и награждали очень мало. Очень мало. То есть вот его получил Муссолини. Там вот была некая раздача орденов примерно в это время, но в общем и целом он имел 6 степеней. Сложная система. Да, сложная система. Причем награждение было не по следовательности степенями, а по рангу того, кого этими степенями награждали. То есть там глава государства первой степени, там министр какой-нибудь второй степени, то есть вот такая градация.
А в период крепкой дружбы с Советским Союзом никого не
вообще, успел? В принципе, этот орден не пошел. Он не пошел. То есть им награждали очень, ну, скажем так...
Хорошо, еще один тогда вот какой вопрос. Опять же, вернемся к боевым наградам. Да? Боевыми наградами награждались только, так сказать, солдаты Третьего Рейха, а союзнические армии, там, не знаю, венгры, румыны, там, итальянцы, они получали немецкие награды или свои собственные?
Нет, ну, свои собственные они, конечно же, получали.
Да.
Нет,
награждали. Или только их?
Нет, награждались. Значит, железным крестом, ну, в основном железными крестами, потому что награждения производились, скажем так, именно союзники по оружию, то есть вот, ну, кто сражался, ну, плечом к плечу, так сказать, они получали военные награды Третьего Рейха, причем, ну, скажем так, вполне значительное количество, то есть,
если... Но критерии были те же самые.
Нет, критерии были, конечно, более жесткие.
И, наверное, в основном все-таки офицеры получали, до солдат не доходили, я
думаю. Иногда доходили, но это было в тех случаях, когда какая-нибудь часть союзническая, например, там румынская или венгерская, воевала в очень близком контакте с немцами. Тогда командир немецкой части,
представлял
в подчинении которого оказалось то или иное соединение, тот он мог представить к награде своих союзников. Награждение рыцарским крестом, железного креста, оно было довольно редкое, но награды были. Значит, дубовыми листьями награждали. А с мечами, рыцарские с дубовыми листьями и мечами получил только, значит, один человек. Это получил адмирал Ямамото.
Ага, японец.
Да. Вот он один получил, больше никто не получил. Вот. Остальные награды были, но в основном венгры и румыны, естественно.
Итальянцы.
Итальянцы очень мало. Получили итальянцы. Но получили итальянцы именно те, которые сражались...
В Северной Африке.
Нет, наоборот. Которые сражались в России, то есть плечом к плечу с немцами. А тех, кто воевал в Африке, их там не награждали немецкими наградами, практически нет сведений о награждении. Вот итальянцы считалось, что это ведь не немецкий фронт, а итальянский.
Северная Африка.
Да. Там как бы считалось, что Роммель теоретически подчиняется маршалу Месса.
Командующий был Роммель.
Но, в принципе, зона ответственности Италии. Типа немцы помогают. Угу. И как раз вот итальянцы учредили медаль.
Свою собственную,
причем именно для награждения
немцев.
И своих, и немцев. То есть, вот скажем так, медаль такой немецко-итальянского военного сотрудничества в Северной Африке. Вот она была, ей награждали, так сказать, немцев очень
хорошо. Я хотел еще вернуться назад, когда я спрашивал по поводу того, кого лишали наград. Знаете ли вы, был лишен своих наград Паулюс после сдачи в плен?
Нет, не после сдачи в плен. Он был лишен не после. Он был лишен, но не после сдачи в плен.
А когда во время окружения, что ли?
Нет. Когда он выступил.
А, понятно.
Потому что так, в принципе, Гитлер, конечно, не любил пленных. Ну, кто сдавался в плен. Но отношение к пленным в Германии нельзя было переломить вот одним, скажем так, вот росчерком пера. Ведь до Первой мировой войны включительно и в нашей стране, и в Германии, вообще во всех воюющих странах, сдача в плен была не, скажем так, актом предательства или актом трусости, а была актом, скажем так, героизма. То есть человек попал в плен не по своей воле. То есть он не сдался в плен, а вот попал в окружение и попал в плен.
Ну, сталинский режим перевернул.
Да, перевернул, да. И как раз, если помните, так сказать, в Первую мировую войну наши люди, солдаты и офицеры...
Они были героями.
Они были героями.
Их встречали как героев.
Да. И вернувшись из плена, так сказать, был даже знак нагрудный в русской армии, и не только в русской, в немецкой был, за плен. Вот во Второй мировой войне Гитлер не стал учреждать награду не за не награду, плену. А знак отличия за то, что был человек в ряду, не стал. Вот. Это как бы он тоже не очень, как Иосиф Виссарионович, не очень хорошо не к этому очень относился, любил, но за преступление это не считалось.
Еще один вопрос по поводу...
Исаидро Паулюс стал преступником, никогда сдался в плен.
А когда выступил?
А когда вот уже по прошествии. Причем он ведь долго отказывался. Он, так сказать, в общем, он дистанцировал все время от союза немецких офицеров. Угу.
Вот. Но в конце концов все-таки...
Ну, что делать там?
Выступил. Да. Ну, да. Вот. Еще один вопрос. Все награжденные, орденоносцы и так далее, это только чисто внешний почет или была какая-то система привилегий, льгот?
А, нет, нет, никаких привилегий не было.
Ничего не было,
абсолютно,
да?
Никаких,
нет. То есть даже, я не знаю, Рудель, да, получивший единственную высшую награду, ничего не давал?
Ничего, никаких ни льгот не было предусмотрено, ничего. Это был вот именно...
Ни дополнительных пайков?
Нет, нет, это был просто почет. Просто почет. Предполагалось, что по окончании войны кавалеры, там, предположим, рыцарского креста или там,
железного креста.
Да, железного креста. Или,
ну,
да, или, например, обладатели золотой пристежки за ближний бой. Это вот, наверное, это стоит такая, нам еще остановиться. Да. Вот на той системе нам надо еще, наверное, успеть быстро остановиться, потому что это довольно интересно.
Да.
Они получат определенные блага. Причем блага, скажем так, большие.
Материальные.
Например, поместье на Востоке. Ага. Вот. Или, например, по одному...
В первую очередь за недвижимость.
Да, или, например, по одному из планов Бормана и Гиммлера, значит, они получат право пожалуй, на вторую или третью жену.
А что такое вот эта пристежка золотая?
Да, значит, вот здесь вот как раз очень есть одна интересная, скажем так, большая область. Это вот эти вот самые наградные знаки, о которых мы с вами упоминали. Дело в том, что, как мы говорили, орденов было очень мало. А охват награждения, он должен был очень большой, потому что все-таки многомиллионная армия ведет войну. И вот это-то именно обеспечивали наградные знаки. Система которых абсолютно не имеет для нас вот совершенно чужда. У нас ее нет. Не существовало ни в Советском Союзе, ни в России. А в Германии она была неимоверно широко развита. То есть, в принципе, солдат, воюющий на фронте, какое-то, пусть даже не очень значительное количество времени, получал определенный наградной знак. Причем этот наградной знак не свидетельствовал о его, предположим, там, личном героизме и совершении подвига. Нет, он свидетельствовал о его, скажем так, статусе ветерана. То есть три дня участия в боях, ну, в боях имеется в виду, так сказать, в боевых столкновениях, на уже, ну, там, с оружием в руках, да,
угу.
С оружием в руках, и уже он получал штурмовой знак.
Угу.
Почетный штурмовой знак, то есть человек уже ветеран. Далее шел знак за атаку.
То есть участник войны.
Участник войны. То есть не просто войны, а участник вот именно боевых действий. Потом шел знак за атаку. Трех степеней. Там, в бронзе, в серебре и в золоте. Для этого нужно было принять участие там в 15 атаках. В 30 атаках и в 50 атаках. Причем человек мог получить это, даже не участвуя в атаках. Но, например, 15 месяцев службы на фронте приравнивалось к 10 дням атак.
Угу.
То есть соотношение.
То есть там все это было так, выстроено.
Все это было выстроено, это. Структурировано и очень, так сказать, разбросано. Причем знак за атаку получали только пехотинцы мотострелки
угу.
И горные стрелки. Танкисты получали знак за танковую атаку. Но, предположим, военнослужащий Люфтваффе, который воевал с автоматом в руках наземных частей, он не мог получить знак за атаку, потому что это сухопутные войска.
Угу.
У него был свой знак за наземный бой, который он получал от своего командования.
ВМФ?
ВМФ, соответственно, свой. Но у ВМФ за бой не было за наземный. Но у ВМФ...
Только за морской.
Да. Значит, и причем, учитывая, что...
На воде, в смысле.
Да, за морской, да. Учитывая, что сухопутные войска Люфтваффе и Кригсмарине, военно-морской флот, как бы были немного оторваны все друг от друга, получилась довольно занятная ситуация, что, в принципе, армия одна, а системы нагрудных знаков несколько различаются. То есть, если в сухопутных войсках значит, существовал вот знак там, за танковую атаку, за атаку, штурмовой знак, значит, там, знак зенитного зенитной артиллерии, там, знак наблюдателя аэростата, то и это были вот награждения, ну, скажем так, их давали, награждали этими знаками за участие, как мы говорили, в военных действиях. То в Люфтваффе нагрудные знаки были квалификационными. То есть летчик, получив квалификацию летчика, получал нагрудный знак летчика. Там наблюдатель, получив звание, значит, с квалификацией наблюдателя, получал знак наблюдателя. Стрелок, стрелка, ну, парашютист, парашютист. Парашютист. В военных действиях не обязательно было участвовать. Но.
Сложно все.
Очень сложно. Но одновременно в Люфтваффе была введена еще одни нагрудные знаки, так называемые шпанги, то есть пристежки. Они имели другой вид. Все вот эти, о которых мы говорили раньше, они имели вид, ну, скажем так, медальона.
Ну, нагрудного
некого. Да, медальона, то есть такой овальной формы, который крепился под железным крестом, то есть под карман. В Люфтваффе были введены шпанги, то есть это пристежка, это горизонтальная планка, которая крепилась над карманом. Вот она как раз учитывала в Люфтваффе количество участия в боях. Причем они все, естественно, различались. То есть истребитель получал свою планку.
То есть по внешнему виду человека...
Абсолютно.
В общем, можно было понять его историю.
Абсолютно.
Хотя бы боевую, во всяком случае.
Причем на планку...
Военную.
Да, на планки были разных категорий. То есть серебряная, золотая, бронзовая.
Они сами-то разбирались во всем?
Ну, конечно, они-то разбирались. И вот как раз вот там вот, что значит, там бронзовая выдавалась за 20 боевых вылетов. А вот золотая, это более 300 вылетов. А вот если более 400, то там припаивалась штучка маленькая, на которой было написано 400 вылетов.
Интересно.
Вот.
Да, еще что?
А в военно-морском флоте было по-другому.
Ну, понятно, да там свои.
Да, в военно-морском флоте, значит, знаки были там член команды подводной лодки. Ее дают там за 3 похода. Вот. И вот так вот все это вот закручено было между собой.
Еще у меня вопрос есть, чтобы нам успеть.
Да.
Первый вопрос такой. Если я правильно понимаю вас, то в Вермахте, ну, так сказать, в Третьем Рейхе, вернее, не было наших таких элементов наградной системы географических, там, как за взятие Будапешта, скажем. Или было там, я не знаю, понимаете, да, привязанное к конкретной битве.
Да, это было. Только у нас это были медали, а там это были щиты, так называемая награда щит. То есть это знак отличия, которым награждались все участники одной операции. Угу. То есть и была еще одна медаль, которую мы уже упоминали, это медаль за зимнюю кампанию на Восточном фронте 1941-1942 годов. Угу. Вот за участие, кто участвовал в зимнюю кампанию, они получили медаль. Были еще щиты, которые носились в верхней части левого рукава. То есть они пришивались на левый рукав наверху, вот, под плечом. Эти щиты, значит, учреждались специально под какую-то операцию. Их было немного таких операций. То есть был Нарвикский щит. То есть это вот операция у Нарвика Дитля, горные стрелки, вот во время Норвегии.
Норвежская,
да. Был Демьянский щит. То есть это вот Демьянский котел, где дивизия СС «Мертвая голова», так сказать, и вообще, в принципе, группировка графа Брокдорфа Алефельда. Угу. Вот. Был Холмский щит, это вот Холм, город Холм, там был большой котел. В принципе, в основном все щиты были связаны с котлами, то есть с сопротивлением в условиях практически полного окружения. Был Кубанский щит, это вот за бои на Кубани. Во время отступления уже, то есть во время отступления. Был еще... Лотаринский щит, говорят, был. То есть рисунки есть.
А это за что?
Это вот уже за Лотарингию.
Лотаринги отошли к Германии.
Нет, это вот когда их уже обороняли. В 44-м,
уже
в 45-м,
потом,
да. Вот. Но его вот...
Никто не видел.
Вот говорят, есть, и рисунок есть, а фотографии ни одной.
А там за взятие городов
Нет, за взятие не было. И были еще дополнительно были нарукавные ленты. Но их было совсем немного. Это была Африка за участие в военных действиях в Африке. Был Крит, это за взятие Крита. И была лента Курляндия. Это за бои в Курляндском котле. Вот уже в 45-м году, вот, где там огромная группировка сопротивлялась у нас в Прибалтике.
То есть фактически давали больше не за наступательные,
а за оборонительные. За оборонительные, да. То есть, так скажем, героизм в обороне, а не за наступление. За наступление, в принципе, вот награды есть, как бы вот общее, общий наград, там, железный крест тот же самый, или там военный крест.
Так, еще один вопрос, чтобы нам еще успеть все спросить. Были ли, ну, как во многих странах, не только в Советском Союзе или там в России, были ли планки, заменяющие ордена, ну, в повседневном ношении?
А, да, были, были. Да? Были, они просто существовали, планки, только они были, скажем так, немножко другие.
Ну, понятно, да.
То есть они другие были в том смысле, что... выглядели немножко по-другому. Суть была, естественно, та же.
Константин, когда, так сказать, последний орден был выдан, или последняя награда?
Последняя награда была выдана, если я не ошибаюсь, там в районе июня 45-го года в лагерях для военнопленных.
Ну, а кто выдавал-то их?
Значит, вот выдали. На самом деле, последние награждения были сделаны еще уже Дёницем.
А уже Дёницин,
да? Да, то есть награждения производились до самых последних дней войны. Например, Йодль, который подписал капитуляцию в Реймсе,
да.
Вот, в Реймсе, начальник штаба оперативного руководства, он получил дубовые листья к железному кресту рыцарского креста. Если я не ошибаюсь, они были помечены 9 мая.
И по поводу наград, вот это тоже, я думаю, что важно сказать, ведь после Нюрнберга, поскольку я так понимаю, во многих наградах еще плюс ко всему присутствовала свастика.
Во всех
наградах присутствовала свастика, атрибутика, вот эта символика фашистская была запрещена после Нюрнберга, то было запрещено ношение орденов.
Да, до 57-го года.
До 57-го года. И в этот период, как говорили, вот эти 12 лет запрета, там многие как бы спиливали свастику и носили орденов. Ордена, чтобы не было свастики. Да,
это было, причем и вот именно поэтому-то 57-й год, скажем так, и появился, вот имеется в виду в отношении нацистских орденов, что в 57-м году в ФРГ был как раз и принят закон, решение, так сказать, постановление, которое разрешало ношение боевых наград, только боевых, партийных, это не касалось, боевых наград, полученных во время Второй мировой войны, но без свастики. Были утверждены определенные изменения. Например, вот военный орден немецкого креста, о котором мы говорили, там свастика была заменена в белом медальоне на железный крест.
И что, их изготовляли?
Да, конечно.
Изготавливали новые, как бы, без свастики?
Да, да. Но только в частном порядке.
То есть, если я хочу, я заказываю.
Потому что правительство не будет это свои деньги тратить.
А на уровне общественного мнения это не осуждалось?
Не осуждалось, не преследовалось.
Ну, это не преследовалось, есть понятно, если закон.
Ну, как, если осуждается, то будет преследоваться. Просто есть много фотографий офицеров Бундесвера. С железными крестами, с рыцарскими крестами. И Бундесвер – это организация, сами понимаете, консервативная, в том смысле, что если бы в обществе было хоть небольшой намек на неприятие этого, то Бундесвер просто бы запретил ношение. Ну а потом, ведь какое дело, военные награды, они же вручались за... в общем, за военные заслуги, которые не связаны с идеологией. Вот, например, все нагрудные знаки, их тоже можно было носить, они остались, кроме одного. Кроме знака за борьбу с партизанами. Uh-huh. Вот он был запрещен. Он был, его нельзя было носить и потом, и...
Еще один вопрос, наверное, уже последний. Были ли случаи, была ли такая практика, существовала ли она, там, скажем, посмертного награждения?
Конечно.
Или, как у нас говорят, награда нашла своего героя, да, там, не знаю, прошло много лет.
Но тут она не успела найти
вот
своего
здесь, героя. Вот здесь вот так. Какая-то коллизия,
да?
Что, с одной стороны, запрет, а с другой стороны, там вот узнали о неком подвиге, не подвиге.
Нет, ни в коем случае.
После войны уже никаких награждений за военные.
Последнее награждение проводил Дёнец как глава, как исполняющий обязанности рейхспрезидента до своего вот ареста. То есть, в принципе, вот последние награждения, они прошли, приказы о награждении, они прошли маем 45-го года. Вот. А вручение просто потом иногда передавали ордена.
Ну как? То есть был некий запас, что ли,
Это зависело, естественно, от коменданта.
Еще, значит, что получалось, что в этом, извините за выражение, все-таки в таком бардаке майском, вот в этом всем, в этой всей разрухе, и все равно где-то вот были складированы все награды, и их везли в лагеря, и военнопленных награждали.
Ну, это было не массово, не в массовом порядке.
Я понимаю,
и касалось это, в принципе, не железных крестов, там, второго, там, третьего, первого, второго класса, а рыцарских крестов. Иногда были, это были единичные, конечно, дела, и, в принципе, они зависели от коменданта. То есть, если комендант вдруг в лагере, угу. для военнопленных.
Если он разрешал?
Если да, если он разрешал, это было очень редко, но некоторые американцы разрешали. Некоторые американцы. Вот. А посмертных наград, посмертных награждений было много. И, так сказать, особенно высшими наградами.
Семья получала.
Семья да? получала, и вручения были, так сказать, и приказы, и все это существовало. Как у нас.
Ну что, мне остается только поблагодарить Константина Залесского за, по-моему, очень интересную беседу, за очередную интересную беседу. Я думаю, что мы встречаемся не в последний раз. Спасибо, до новых встреч.
До новых встреч, до свидания.
Всего доброго.